Оскар Уайльд.
Кентавийское привидение.
Материально-идеалистическая история.
Читают Юлия Рудберг и Евгений Киндин. Передача седьмая.
Берегись, маленькая Вирджиния.
Она открыла глаза и увидела, что стена растаяла, как туман, и за ней разверзлась черная пропасть. Налетел ледяной ветер, и она почувствовала, как кто-то потянул ее за платье.
Скорее! Крикнул дух, не то будет поздно.
И деревянная панель мгновенно сомкнулась за ними, и гобеленовый зал опустел.
Когда минут через 10 гонг зазвонил к чаю, и Вирджиния не спустилась в библиотеку, миссис Отис послала за ней одного из лакеев. Вернувшись, он объявил, что не мог сыскать ее.
Вирджиния всегда выходила под вечер за цветами для обеденного стола, и поначалу у миссис Отис не возникло никаких опасений. Но когда пробило 6, а Вирджинии все не было, мать не на шутку встревожилась и велела мальчикам искать сестру в парке, а сама вместе с мистером Отисом обошла весь дом. В половине 7 мальчики вернулись и сообщили, что не обнаружили никаких следов Вирджинии.
Все были крайне встревожены и не знали, что предпринять, когда вдруг мистер Отис вспомнил, что позволил цыганскому табору остановиться у него в поместье. Он тотчас отправился со старшим сыном и 2 работниками в Блэкфельдский лог, где, как он знал, стояли цыгане.
Маленький герцог, страшно взволнованный, во что бы то ни стало, хотел идти с ним.
Но мистер Отис боялся, что будет драка, и не взял его. Цыган на месте уже не было. И судя по тому, что костер еще теплился, и на траве валялись кастрюли, они уехали в крайней спешке. Отправив Вашингтона и работников осмотреть окрестности, мистер Отис побежал домой и разослал телеграммы полицейским инспекторам по всему графству, прося разыскать маленькую девочку, похищенную бродягами или цыганами. Затем он велел подать коня и, заставив жену и мальчиков сесть за обед, поскакал с грумом по дороге, ведущей в Аскот. Но не успели они отъехать и 2 миль, как услышали за собой стук копыт. Оглянувшись, мистер Отис увидел, что его догоняет на своем пони маленький герцог, без шляпы, с раскрасневшимся от скачки лицом.
«Простите меня, мистер Отис», — сказал мальчик, переводя дух, — «но я не могу обедать, пока не сыщется Вирджиния. Не сердитесь, но если в прошлом году вы согласились на нашу помолвку, ничего подобного не случилось бы. Вы ведь не отошлете меня. Правда, я не хочу домой и никуда не уеду».
Посол не сдержал улыбки при взгляде на этого милого ослушника. Его глубоко тронула преданность мальчика, и, нагнувшись с седла, он ласково потрепал его по плечу. «Что ж, ничего не поделаешь», — сказал он. «Коли вы не хотите вернуться, придется взять вас с собой. Только надо будет купить вам в Аскоте шляпу».
«Не нужно мне шляпы. Мне нужна Вирджиния», — засмеялся маленький герцог. И они поскакали к железнодорожной станции.
Мистер Отис спросил начальника станции, не видел ли кто на платформе девочки, похожей по приметам на Вирджинию, но никто не мог сказать ничего определенного.
Начальник станции все же протелеграфировал по линии и уверил мистера Отиса, что для розысков будут приняты все меры. Купив маленькому герцогу шляпу в лавке, владелец которой уже закрывал ставни, посол поехал в деревню Бэксли, что в 4 милях от станции, где, как ему сообщили, был большой общинный выпас и часто собирались цыгане. Спутники мистера Отиса разбудили сельского полисмена, но ничего от него не добились и, объехав луг, повернули домой. До замка они добрались только часам к 11. Усталые, разбитые, на грани отчаяния. У ворот их дожидались Вашингтон и близнецы с фонарями. В парке было уже темно.
Они сообщили, что никаких следов Вирджинии не обнаружено. Цыган догнали на Броклийских лугах, но девочки с ними не было. Свой внезапный отъезд они объяснили тем, что боялись опоздать на Чартонскую ярмарку, так как перепутали день ее открытия. Цыгане сами встревожились, узнав об исчезновении девочки, и четверо из них остались помогать в розысках, поскольку они были очень признательны мистеру Отису за то, что он позволил им остановиться в поместье.
Обыскали пруд, славившийся карпами, обшарили каждый уголок в замке. Все напрасно. Было ясно, что в эту, по крайней мере, ночь Вирджинии с ними не будет. Мистер Отис и мальчики, опустив головы, пошли к дому, а грум вел за ними обеих лошадей и пони. В холле их встретило несколько измученных слуг.
А в библиотеке на диване лежала миссис Отис, чуть не обезумевшая от страха и тревоги. Старуха-домоправительница смачивала ей виски одеколоном.
Мистер Отис уговорил жену покушать и велел подать ужин. Это был грустный ужин. Все приуныли, и даже близнецы притихли и не баловались.
Они очень любили сестру.
После ужина мистер Отис, как не упрашивал его маленький герцог, отправил всех спать, заявив, что ночью все равно ничего не сделаешь, а утром он срочно вызовет по телеграфу сыщиков из Скотланд-Ярда. Когда они выходили из столовой, церковные часы как раз начали отбивать полночь, и при звуке последнего удара
что-то вдруг затрещало, и послышался громкий возглас. Оглушительный раскат грома сотряс дом, и тут на верхней площадке лестницы с грохотом отвалился кусок пола. Звуки неземной музыки полились в воздухе, и бледное как полотно, с маленькой шкатулкой в руках, из стены выступила Вирджиния.
По мгновение ока все были возле нее.
А миссис Отис нежно обняла ее.
Маленький герцог осыпал ее пылкими поцелуями.
А близнецы принялись кружиться вокруг в дикой воинственной пляске.
«Где ты была, дитя мое?» — строго спросил мистер Отис. Он думал, что она сыграла с ними какую-то злую шутку. «Мы с Сеслом объехали пол Англии, разыскивая тебя, а мама чуть не умерла от страха. Никогда больше не шути так с нами!»
«Милая, моя родная нашлась, слава богу!» — твердила миссис Отис, целуя дрожащую девочку и разглаживая ее спутанные золотые локоны. «Никогда больше не покидай меня!»
«Дурачить можно только духа! Только духа!» — вопили близнецы, прыгая, как безумные.
«Папа», — сказала Вирджиния спокойно, — «я провела весь вечер с духом. Он умер, и вы должны пойти взглянуть на него. Он был очень дурным при жизни, но раскаялся в своих грехах и подарил мне на память эту шкатулку с чудесными драгоценностями».
Все глядели на нее в немом изумлении.
Но она оставалась серьезной и невозмутимой, и она повела их через отверстие в панели по узкому потайному коридорчику.
Вашингтон со свечой, которую он прихватил со стола, замыкал процессию. Наконец они дошли до тяжелой дубовой двери на больших петлях, утыканной ржавыми гвоздями.
Вирджиния прикоснулась к двери, та распахнулась.
И они очутились в низенькой каморке со сводчатым потолком и зарешеченным окошком. К огромному железному кольцу, вделанному в стену, был прикован цепью страшный скелет, распростертый на каменном полу. Казалось, он хотел дотянуться своими длинными пальцами до старинного блюда и ковша, поставленных так, чтобы их нельзя было достать. Ковш, покрытый изнутри зеленой плесенью, был, очевидно, когда-то наполнен водой. На блюде осталась лишь горстка пыли.
Вирджиния опустилась на колени возле скелета и, сложив свои маленькие ручки, начала тихо молиться. Пораженный, созерцали они картину ужасной трагедии, тайна которой открылась им.
«Глядите!» — воскликнул вдруг один из близнецов, глянув в окно, чтобы определить, в какой части замка находится каморка. «Глядите! Сухое миндальное дерево расцвело! Светит луна, и мне хорошо видны цветы!»
«Бог простил его», — сказала Вирджиния, вставая. И лицо ее словно озарилось лучезарным светом.
«Вы ангел!» — воскликнул молодой герцог, обнимая ее и целуя.
Четыре дня спустя, после этих удивительных событий, за час до полуночи из Кентервильского замка тронулся траурный кортеж. 8 черных коней везли катафалк, и у каждого на голове качался пышный страусовый султан. Богатый пурпурный покров с вытканным золотом гербом Кентервилли был наброшен на свинцовый гроб, и слуги с факелами шли по обе стороны экипажей.
Процессия производила неизгладимое впечатление.